Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье». У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем чтение и богословский разбор книги «Экклезиаста» или «Проповедника» и обращаемся сегодня к 10 главе, с 1 стиха и ниже.
«Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда не достает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки».
Давайте, вот интересное очень высказывание, дальше не пойдем. Итак, мудрость и глупость. Первые три стиха посвящены этим явлениям ума и сердца человека.
Да, и здесь, конечно, делается уже новый акцент вообще о том, что даже уважаемый человек, который прославлен мудростью и честью, у которого все есть, как ему нужно стараться это сохранить, что даже небольшая, совсем небольшая глупость все испортит, как вот мертвые мухи портят благовонную масть. Это действительно настолько глубокое замечание царя Соломона, который сам прожил всю жизнь в мудрости. И мы тоже знаем его поступок, который вот как вот...
Мертвая муха.
Да, вот как вот этот поступок, как вот мертвая муха, когда он покадил чужим богам. И вот вся мудрость, которую он написал, всегда вот у меня такое ощущение, когда читаешь при мудрости Соломона, притчи Соломона, а я всегда вот все равно вот вспоминаю его поступок. И вот он сам себя же этими словами наказывает в данном случае. Поэтому, конечно, как сложно человеку в этом мире сохранить мудрость и честь. Насколько это сложно.
Недаром говорят, чем выше взлет, тем сильнее падение. То есть вот человек с высоты своей власти, да, должен быть максимально осторожен, чтобы страсти какие-то вот не спровоцировали глупость его.
Безусловно, потому что честь – это самое главное, что ты передаешь своим потомкам. Это основа основ. И вот во многих культурах забота о чести является самым основным. Можно все потерять, все что угодно, но если ты честь потерял, все. Род после этого, он как бы обесчещенный, и он угасает. Ну, наверное, не секрет для многих, как вот заботились о чести в Японии, рыцари, наши дворяне еще 19-го, 18-го, 19-го веков, как, насколько для них честь была важнее жизни. Прямо вот прямо они были на этом настолько вот принципиальны, бескомпромиссны в плане следования чести. И вот здесь то же самое, что любой мелкий поступок может твою честь сделать, и мудрость, и честь сделать негодной. Поэтому второй стих – сердце мудрого, то есть оно говорит о сердце, то есть в сердце должно идти главное внимание, что внутри сердца происходят основные моменты, в которых можно заблудиться и вот эту муху сотворить. Вот. Ну и, конечно, третий стих как бы дополняет, что может не доставать смысла. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда не достает смысла. Он всякому, и всякому он выскажет, что он глуп. Вот эта вот недостача смысла, нехватка смысла в нашей жизни, на самом деле является самой большой проблемой для всех людей. Может все быть хорошо, но если не хватает смысла, если жизнь бессмысленна, все. Все в итоге порушится, разрушится, будет действительно испорчено, превратится вот в эту мертвую муху. Ну и последний стих, который мы прочитали, мы видим, что не все опять же безнадежно, что если произойдет какая-нибудь глупость, это у тебя, вот гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоему, потому что кротость покрывает и большие проступки. То есть, если даже что-то произошло, все равно старайся трудиться, старайся неотступно вот, исправлять ту ситуацию, ту проблему, которая произошла.
Итак, кротость покрывает многие грехи, действительно. Итак, пятый стих. «Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих, подобно рабам, пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, а кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них».
В данном случае нужно прочитать, чтобы этот смысловой был отрывок закончен. «Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить». Вот. Да, здесь вот такое это торжество здравого смысла, торжество рассудительности и трезвости, что человек должен оценивать свое положение. То есть, если он высоко сидит, то любая даже мелкая погрешность этого властелина, которую он может не заметить, в итоге рождает гораздо большего зла, чем, скажем, от того, кто передвигает камни или кто колет дрова. То есть, кто колет дрова, тот может сам себе только повредить. А кто высоко сидит и как бы немножко что-то совершит, какую-то погрешность, тот может навредить всем своим людям, всем от него зависящим. Вот. Поэтому, конечно, вот это несоответствие одно с другим, оно является чем-то таким самым глубоким, неправильным, ненужным, недостойным. И вот здесь Соломон прекрасно это все открывает, описывает. И, конечно, завершается это тем, что необходимо постоянно смотреть. Вот если притупит топор, и лезвие его не будет отточено, сложно будет что-то совершить. Постоянно следи, с чем ты работаешь. Не притупился ли твой топор, не отстал ли ты в этой жизни как-то, не перестал ли ты бодрствовать. Но здесь он просто на самом деле приводит вот закон бизнеса современного, если можно так сказать. Если нет развития в делопроизводстве, то будет очень сложно что-то сделать. Надо постоянно следить за тем, чтобы развитие соответствовало современным каким-то задачам, современным технологиям, как сейчас говорится. Вот это Соломон еще здесь об этом говорит. Интересные такие моменты.
Ну, а вот девятый стих. Его следует понимать буквально или это тоже образное выражение?
Это, конечно, с одной стороны, буквально, что действительно, если ты поднимаешь камень и пошел работать вот на это, ты смотри, справишься ли ты с этим, сможешь ли ты вот эту задачу решить. Так же, как и если ты высоко сидишь, а сам можешь только ворочить камни, насколько это все тебе поможет в жизни, не упадешь ли ты с этой высоты. Поэтому здесь, ну, наверное, такое предостережение, с одной стороны, оно действительно является таким как буквальным, а с другой стороны, образным. То, что ты ворочаешь, то, чему ты соответствуешь, смотри, соответствуешь ли ты этому в своих способностях и возможностях. То, о чем мы постоянно говорим, что это есть добродетель трезвости. То есть, правильной оценки самого себя. «Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его – глупость, а конец речи из уст его – безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город». Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения. Ну, наверное, до конца дочитаем эту главу. «От ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою». Да, вот здесь.
Очень такие загадочные, да, с одной стороны, выражения.
Ну, с другой стороны, все как бы понятно. Змей ужалит без заговаривания. Понятно, что змей, он быстр, скор, и если ты впал в поле его досягаемости, все, тебе конец. Он быстро очень сделает свое дело. Ну, точно так же и злоязычный. Он очень быстро может уничтожить другого человека. Правда, нужно помнить ему, что змей стараются уничтожить, поразить их в голову. Когда их видят, их стараются лопатой, палкой, топором поражать прямо в голову. Также и злоязычный будет поражен в голову. Вот. Ну, понятно, вот здесь есть 12 их благодать, слова уст мудрого благодать. А действительно, здесь рождается понимание благодати. Слово, которое происходит, идет от Господа, а мудрый человек, он это слово усваивает и передает, и это является такой дар от Бога, благодать. Вот. Ну, а у глупого все наоборот. Он все испортит. Ну, об этом уже много раз говорили. Вот интересный 15 стих. «Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город». Такой интересный момент. Вспоминается такой интересный соцопрос. В Москве его проводили. Подходили к людям и спрашивали, как добраться до такого-то, такого-то города. И те отвечали, туда-то, там-то ехать и туда-то идти, на такой-то электричке там добираться, например. А потом тут же спрашивали, а в чем ваш смысл жизни? И люди, как правило, 98% по этому соцопросу не могли сразу ответить. Не было внутреннего такого осознанного, сформулированного, хотя бы декларативного, но сформулированного такого смысла жизни. То, ради чего сейчас я живу. Вот. Здесь видно, что он и не то, и не другое не знает, глупый. Он даже теряет ориентацию в пространстве. Настолько вот эта глупость является убийственной для человека. Ну и дальше показаны такие вот страшные вещи. Когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Ну, то есть понятно здесь, о чем речь. Царь твой отрок — это когда вот молодой человек, у него еще нет опыта, у него максимализм, горячность, и он может принять очень много необдуманных решений, которые могут сильно повредить и погубить государство. Вот. А князья этого едят рано, это значит, они занимаются только удовольствием. Им нет дела ни до чего, они только хотят пировать, пиршествовать блистательно, как тот богач, и ни о чем и ни о ком не заботиться. И наоборот, благородный род. Вот раньше царей специально с детства готовили к правлению, и это действительно было оправдано. Вот эта вот благородность рода, вот эта вот маститая кровь, это действительно является одним из таких важнейших элементов культуры для управления людьми, управлением государства. Увы, особенно в нашей стране мы наиболее горько вкусили от этого, от того, что у нас очень много было времени, когда благородный род не управляет. Как это называется? Временщики правят людьми. Ну и, да, вот здесь еще 19 стих. Очень интересный. «Пиры устраиваются для удовольствия, вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро». То есть можно тоже здесь не рассчитать. Вот эта вот веселость, пир должен быть в меру. Если ты это все не соразмеришь со своим трудом, со своей работой, со своими доходами, то пир и удовольствие превратится в горесть, в еще большую горесть, чем ты получил удовольствие во время пира. Поэтому внимательно следи за этим. За все отвечает серебро. Вот, ну, мы знаем, что как иногда люди спиваются, опустошаются и все теряют. Могут все, абсолютно все потерять. И вот 20 стих. «Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого». Ну, наверное, для, тоже для нашей страны, опять же, для нашей современного состояния, она очень сложная. Вот, постоянная зависть, постоянное негодование, искание вовне проблем, а не внутри себя. Это вот свойство, стало, увы, свойством нашего народа, когда ищут проблему в ком угодно, но не хотят вот в своей жизни, в своей семье, в своем доме, в своем подъезде, в своем квартале, в своем городе начать, просто засучив рукава, что-то делать. Это действительно одна из наших современных проблем нашей культуры, нашего такого народа, человеческого материала, как иногда говорят, вообще качества человека как такового.
Итак, отец Александр, что же все-таки подразумевается под той птицей небесной, которая может перенесть слово твое и крылатое пересказать речь твою? Это как?
Да, здесь дело в том, что птица небесная, конечно, образ. Вот. То есть ты можешь что-то говорить в мыслях, а это все равно будет видно по тебе, во-первых. Если ты будешь в мыслях злословить царя, ну или начальника, неважно здесь кого, здесь сказано царя, богатого, то есть, ну, тем, кто, теми, кто управляет в данном случае, начнешь злословить в мыслях, то это так или иначе будет донесено до него, и царь будет знать о том, что ты ненадежен. Вот. Птица небесная — это в целом такой образ, что все тайное станет явным. Как сам Господь сказал, то, что вы говорили, как там внутри, да, будет произнесено на кровле. И крылатая, да, крылатая тоже там, пересказать твою речь. Как-то это выйдет, это как-то может выскользнуть. Очень сложно удержать внутри себя слово, оно проявится где-то. Поэтому следи за этим, и в мыслях не злословь, и даже в спальной комнате твоей не злословь. Старайся уберечься от этого дела и действия.
Итак, мы переходим к 11 главе. «Веселись, юноша, в юности твоей, только знай, что Бог приведет тебя на суд». Вот это, наверное, главная мысль этой короткой главы. Давайте обратимся к ее стихам.
Это какой стих у нас? А, 9 стих, да? «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность — суета». Вот интересно очень сказано. Действительно, веселись в юности. Это действительно, если в юности нет веселья, нет радости, или, например, можно дальше продолжить, если дети не улыбаются, не смеются, несчастное детство, а это будет ненормальный человек вырастет. Нормально, когда юноши веселятся, когда они общаются, хлопают друг другу по плечам, влюбляются, вот, и так далее, и тому подобное. Это естественно, это хорошо, и это благородно даже, можно сказать. Но нужно понимать, что это является тоже суетой, вот это, по сравнению с тем, к чему тебя ведет Бог. Потому что действительно, вот ходить по путям сердца гораздо важнее. Здесь оно, конечно, поставлено в один ряд. «Веселись в юности, вкушает сердце твою радость, и ходи по путям сердца твоего». Вот. Но все-таки, может быть, лучше было бы сказать, «но ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих», именно в заповедях Божьих, так как тебя научили этому, как это было открыто Богом. И надо помнить, что в итоге за все это приведет тебя Бог на суд. Самое, конечно, основное и главное понимание человека в жизни — это памятование о суде Божьем, о том, что мы будем приведены на суд, и вот на этом суде совершится что-то самое важное в жизни. И вот это памятование, если мы сможем привить с детства человеку вот эту память о суде Божьем, тогда он избежит всех ошибок, несмотря на проблемы юности, детства и любого другого возраста. Памятование о суде Божьем. Вот здесь Экклезиаст нам такую ставит восклицательный знак, можно сказать. Рефрен всей его книги, можно сказать. Помни про суд Божий. Все, что с тобой происходит, радуйся, веселись, ищи наслаждение, но помни про суд Божий. Вот сегодня это как будто специально забывается. Такое вот ощущение, что люди хотят про это с корнем вырвать вот эту память о суде Божьем. Это самое, наверное, страшное, что сегодня происходит. Даже не то, как веселяться, не то, как развращена, как иногда говорят молодежь, что там поколение Пепси или там Next, или еще как-то называют. А страшно другое, что стараются вот это вырвать из сердец детских. А вернее, это вырывать-то и не надо, потому что можно об этом не говорить детям и самим так не жить. И они уже никогда это не усвоят. И вот это затмение, оно, конечно, является наиболее страшным, что забывают про суд Божий.
Итак, ну мы обратились к заключительным стихам, 9 и 10, 11 главы. Давайте теперь прочитаем сначала.
«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Да, вот это сразу первая интересная фраза. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». О чем это? Очень, очень загадочная фраза, да? Вот. Но, скорее всего, здесь о том, что старайся делиться своим хлебом и не думай о нем. И тогда он тебе с избытком вернется. То есть, если ты будешь уметь благотворить, то у тебя все получится. И вот второй стих как бы подтверждает это. «Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Да, по закону какая часть была положена на десятину? Десятая часть, да? А здесь сказано часть от семи.
То есть больше.
Да, больше давать. Потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Здесь интересный момент. Мне как-то в одной страховой компании рассказали, что Иосиф Прекрасный – это покровитель страховщиков. Потому что когда он был в Египте, и когда вот он узнал про то, что будет, какое бедствие будет в Египте, сначала какое изобилие будет, а потом какое бедствие, то он собирал пятую часть с них, со всех. И вот это 20, это сколько? Или четвертую? 25%, да, обычно? То есть, чтобы застраховать все, вот обычный человек дает 25%. Вот Иосиф тоже говорит вот таким образом. То есть, использовал вот эту систему интересную, страхование. Видимо, какой-то закон существует, что вот, чтобы как-то возвратить страховым компаниям, они вот такую часть собирают. И, видимо, здесь вот, но здесь совсем другой контекст. Здесь сказано не о том, чтобы себя застраховать, а здесь именно заключается в том, что если мы будем благотворить, творить добро вокруг себя, то мы гораздо лучше себя застрахуем. Здесь, наверное, контекст все-таки в этом сказан.
Ну, здесь, наверное, такая сокровищница небесная собственной судьбы. Да. Имеется в виду, когда человек вот этими добродетелями стяжает благодать и благоволение Божие к собственной судьбе.
Да, сокровище. То есть богатейте больше в Царство Небесное, говорил Господь. Вот здесь похожая очень мысль. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, когда упадет». Кто наблюдает ветер, тому не сеет, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что не знаешь, что или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, суета. Ну вот опять мы видим такие новые бусинки в этом ожерелье интересные. завершается интересным таким подчеркиванием: пусть помнит о днях темных, которых будет много. То есть пусть веселится, продолжит, и пусть помнит о памяти о днях темных. Вот здесь еще один момент, о котором мы сегодня уже говорили, приведет на суд. Но вот еще один важный момент есть в жизни нашей аскетической. Собственно говоря, в этом смысл аскетического делания заключается. Что когда тебе хорошо, помни, когда тебе плохо. Но старайся жить, вот, чтобы тебе было хорошо, конечно. Нормально, когда человек стремится к хорошему, к доброму. Это по-человечески, вот экклезиаст об этом пишет. И все к этому направляет. Но пускай помнит о многих вещах, в которых он ограничен. Не получится у человека схватить все, предугадать всего. Очень много, что от него не зависит. Очень и очень много. Поэтому вот такой краткий вывод. Нужно быть внимательным, трезвым, учтивым. Но как ты ни старайся, все равно в итоге будет какая-то проблема, которую ты все равно не предугадаешь. Но это все равно не конец. Все равно пытайся решить эту проблему. Когда ее решил, всегда тоже не забывай про нее. Пускай она войдет в твою сокровищницу мудрости. Вот такой интересный, в почти заключительной главе, делает нам совет экклезиаст.
Отец Александр, давайте обратим внимание на связь 2 и 3 стиха. «Давай часть 7 и даже 8, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь». Да, то есть вот это твоя благотворительность, милость к людям, да, она вернется да. вот таким обильным дождем. Угу. Да, вот у отцов есть такой образ когда да. Говорится о том, что ну вот жалуется прихожанка батюшке: «Батюшка, ну я уже 12 лет молюсь вот о такой-то нужде и проблеме, и Господь вот не подает просимое». Батюшка говорит: «Ну, понимаешь, вот твои молитвы как капля в ведро, в некий сосуд. Надо, чтобы нужное количество по капле собралось, и потом ведро этой благодати выльется. Ты увидишь, дождешься, когда это будет потребно». Точно так же вот и здесь эти, видимо, слова подтверждают. Но ну, да, дальше. Да. «И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет». Вот что эти слова означают?
Видимо, имеется в виду, что дерево, оно... такое, его не сдвинуть, если оно большое. Вот, оно его уже не унесет. Вот где оно вросло, и даже если оно упадет, там оно и останется. Наверное, вот этот момент, что если ты что-то посеял, это как бы вот что-то укоренено, это уже как бы такой символ какой-то стабильности, вечности, наверное. Вот я, наверное, так это понимаю. Хотя здесь довольно-таки сложное место. Может быть, стоит какой-нибудь посмотреть перевод.
Дело в том, что вот Запад и Восток – это времена, вернее, стороны света, которые можно трактовать как, значит, ад и рай, да, как вот место, где был рай, да, и место противоположное. А вот север и юг, что это означает? Если упадет дерево, да, под деревом наверняка подразумевается человек.
Ну, может быть, да.
То есть даже если с тобой что-то случится в этой жизни, да, но ты насобирал некоторое количество добрых дел, то эти дела останутся с тобой.
Да, но здесь вот слово, так вот это само предложение, оно вообще очень, видимо, сложно для перевода. И здесь может быть даже какая-то игра слов на древнееврейском языке, что и символ какой-то и здесь дерево есть, и... Запад-восток – это все-таки солнце, где восходит и всходит. Это другой немножко символ – света и тьмы. А север и юг – это что-то такое нейтральное все-таки. На юг идти или на север, вот если мы возьмем вот тот регион именно, это у нас север-юг – это холодное, теплое. Для них немножко в том регионе все-таки немножко по-другому. Вот. И, может быть, если на юг идти, там будет страны с не менее мягким климатом, чем их засушливая Палестина. Поэтому север-юг это для них все-таки не является такими антагонизмами. Это скорее всего, какой-то выбор, такой нейтральный выбор в жизни. Ты можешь так выбрать в жизни. Можешь там быть плотником, можешь быть электриком, еще кем-то. Вот. Главное, чтобы ты выбор сделал это, и этот выбор сделал как бы утвердительно, как бы до конца. Вот, ну, вот так, может быть, это можно понять место. Хотя, еще раз пишу, это сложное для понимания место. Вот, но вот все-таки дерево, оно вот растет, дерево, оно растет, врастает. И, конечно, в данном случае правильно вы говорите, что это символ человеческого, это символ человека, а, наверное, лучше сказать, символ человеческого пути. Как вот дерево растет, так человек идет по жизни. Так он что-то выбирает. И дерево тянется к свету. Но вот куда-то оно может упасть в зависимости от каких-то причин, от каких-то вот таких моментов может упасть куда-то тут, на юг или на север. Ну, вот такой интересный, наверное, момент, который можно здесь сказать.
Ну и последний стих, которому мы уделим внимание в этой главе, 4. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Почему?
Ну, дело в том, что, конечно, здесь такая созерцательность. Ты, конечно, можешь стать таким созерцателем. Тогда ты вот, должен уйти из семейной жизни, должен стать монахом, который вот, живет в таком в безмолвии. Да? Вот. Для, кстати, для еврейской библейской традиции это было не свойственно. Там все-таки такие личности мало встречаются, как вот потом мы знаем, в пустынях жили люди и жили не в обществе. А когда человек наблюдает ветер, когда он только делает, что смотрит на облака, сидит и просиживает весь день, конечно, он не сможет ничего пожать, потому что некогда человеку, вот крестьянину, у него нет времени ни сеять, ни наблюдать ветер, ни смотреть на облака. Для крестьянина нет времени, у него все расписано по секундам. Ну, не по секундам, но по минутам. То есть он может взглянуть, почувствовать слегка ветер, уже это его может приободрить, и все, и дальше снова работать. Вот, наверное, как-то так.
Ну и последнее. «Удаляй печаль от сердца твоего». Вот тоже слова, над которыми, 10 стих заключительный, над которыми, наверное, нужно задуматься.
Ну, конечно, печаль – это вещь страшная. Если сердце впало в печаль, то уже все, не вырваться из него. Вот святые отцы учат, что если человек впал в уныние, то сложно из него уже вырваться. Главная задача наша вот, по борьбе с этой страстью – это не попадать в уныние. И вот для этого необходимо удалять печаль от сердца. То есть то, что сердце может привести вот в это состояние страшное, безнадежное, состояние уныния, отчаяния, печали, вот эти все вещи надо удалять от сердца. Иначе будет очень плохо.
Итак, дорогие братья и сестры, мы желаем вам пребывать вот в такой радости, без праздности, развращения. И в следующую субботу, продолжая говорить о книге «Экклезиаста» или «Проповедника», мы разберем 12-ю заключительную главу. У нашего микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Благодарю вас, отец Александр, и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.